Радио 801 представляет культурно-познавательную программу «Просто о вине».
Это программа «Просто о вине», и вместе с сомелье, бренд-амбассадором компании «Рамон Бильбао» Романом Сосновским мы говорим об испанском виноделии. Возвращаясь к регионам, мы очень подробно обсуждаем сейчас Риоху, но на какие еще регионы стоит обратить внимание?
Ну, давайте так, смотря что вы хотите получить. Регионов очень много, они очень разные. В том числе, ну, давайте выделим такие регионы, хорошо, пусть будет так, добротные, вот у нас очень любят это слово, я его не очень люблю, по сочетанию цена-качество. В Испании есть регионы, очень современные, история которых началось в 90-х годах, которые производят большое количество вина, очень недорогого, но очень приличного по качеству. Давайте оставим в стороне Риоху, хотя Риоха — это тот регион, где сегодня, ну, как во французском Бордо, можно встретить все, что угодно. Вина разных цен, разных стилей. Но из молодых и современных регионов я бы выделил такую большую зону, как Арагон. В частности, регион, который называется Самонтано, Насьон де Орихин Самонтано. Регион, история которого началась в 90-х годов, и началась сразу с таких вот очень серьезных технических вливаний и финансовых. То есть там было построено буквально несколько очень современных виноделен, которые делают вина очень хорошего качества, да, и достаточно недорогие. Можно выделить южные вина из таких регионов, из южных регионов, Хумию, и найти там одноименный регион Денасьон де Орихин Хумия, Денасьон де Орихин Буес, Денасьон де Орихин Екла. Вот это те регионы, которые привлекут своей ценой, потому что даже в супермаркетах эти вина можно найти там за 400-500 рублей. Не стоит искать там чего-то невероятного и выдающегося, но это будут очень добротные, в хорошем смысле слова, середняки. Да, очень качественные, яркие по своему, очень интересно, из местных сортов винограда, в частности, если мы берем южные регионы, это может быть и привычный нам темпранильо, и какие-то международные сорта, а может быть и локальный монастырь, который для юга Испании очень типичен, дает очень интересные вина. Не забывайте никогда о классике, потому что та же самая Каталония, да, регион классический, и регион, который представляет огромнейшее количество вина, и, наверное, ну, не на правах рекламы, мы вспомним ту же самую винодельню Торрес, один из флагманов, наверное, если не самый крупный винодел Каталонии уж точно, который производит самые разные линейки вин в самых разных стилях, и супермаркет вина, в хорошем смысле этого слова, и вина супер премиальные, которые продаются за очень дорого, и можно увидеть сегодня в лучших, скажем, ресторанах Испании. А дальше действительно поиски интересных регионов, и я уверен, что на нашем рынке еще будут появляться интересные регионы, потому что последние даже 5, 6, там, 8 лет они появляются. Надо держать руку на пульсе и следить.
Так, а вы упоминали Приорат и Рибера дель Дуэро, вот еще в двух словах о них.
В двух словах, что можно сказать? Одни из самых прославленных регионов Испании, да, Рибера дель Дуэро — это регион, где производится самое дорогое вино испанское, а Приорат — это регион, который, повторюсь, совершил просто невероятный вообще по скорости прорыв в качестве вин, причем история была невероятной, связанная практически с энтузиазмом нескольких людей, да, отдельной группы людей. Рибера дель Дуэро — это регион классический, регион, который находится в центральной части Испании, регион очень экстремальный с точки зрения климата, потому что это не просто континентальный климат, а резко континентальный климат, то есть очень холодная зима, мы, может быть, к этому не совсем привыкли, да, когда говорим про Испанию, но действительно зима очень холодная, и температура может опускаться до минус 10, минус 15 градусов. Для Испании это действительно уже очень-очень серьезно. Плюс ко всему регион, который очень страдает от заморозков. То есть каждые 3 года количество урожая, собираемого в Рибера дель Дуэро, сокращается ровно вдвое. То есть просто-напросто половина погибает. И регион, очень страдающий от града, регион, где виноградники располагаются очень высоко над уровнем моря, до 1100-1200 даже метров иногда доходят виноградники, и где растет тот же самый темпранильо. Вообще сорт, который мы с вами встретим буквально в каждой практически области Испании.
Это, в общем, главный испанский сорт?
Да, я его часто называю такая кровь Испании или сок Испании. Действительно, долгое время на первом месте по посадкам был сорт винограда Айрен. Это, кстати, один из парадоксов Испании, потому что Айрен — это белый сорт винограда. В 2013 году ненадолго темпранильо вышел на первое место, но сейчас вроде как посчитали, опять вроде как Айрен его поборол. Но действительно, темпранильо — то, что мы можем встретить везде. И вот Рибера дель Дуэро — это один из тех регионов, где темпранильо растет, просто другая его версия, другой его клон, который называется Тинто Фино. И вот если сравнивать его с Риохой, то мы получаем вина более брутальные, это вина более густо окрашенные, более насыщенные, более темные. И за счет того, что более прохладный климат, потому что континентальный климат — это что? Это еще большие перепады между дневными и ночными температурами. То есть разница может достигать там 20-23-25 градусов. И вот в таких условиях мы получаем одновременно еще и более кислотные вина, более строгие такие. Поэтому разница с той же самой Риохой есть. Приорат — это еще одна крайность, мы получаем еще один суперэкстремальный регион. Несмотря на то, что это Каталония, казалось бы, влияние Средиземного моря должно быть очень явным, Приорат сам по себе местность гори, и он со всех сторон практически вот такой замкнутой подковой, он окружен регионом, который называется Монсант, Святая Гора. И по сути там очень сухо, там действительно такой вот суровый континентальный климат. И опять же все те же самые варианты, которые мы уже слышали про Рибера дель Дуэро, здесь тоже есть. Очень жаркое лето, очень холодная зима и очень сложные почвы, на которых очень сложно выращивать виноград было. Это сланцевые почвы, которые в свое время монахи, пришедшие сюда в 12-13 веке, обрабатывали, что называется, вручную, выдалбливали в скалах террасы. Но эти сланцевые почвы дают очень интересные характеристики. Во-первых, они являются такими конденсаторами, которые за день накапливают в себе тепло, а ночью они тепло отдают винограду, когда холодно. И, во-вторых, они дают, конечно, тот самый определенный интересный привкус, ту самую характеристику вина, о которой сломано множество копий, да, которые профессионалы называют минеральность. Кто-то соглашается с ней, кто-то не соглашается. Но, тем не менее, для вин приората характерна тоже некая такая строгость, сдержанная, но очень приятная фруктовость. И легкий вот такой действительно минеральный, может быть, кремниевый, может быть, иногда даже такой немножко жженый тон. В любом случае, как бы и тот, и другой регион, это сегодня одни из авангардов испанской, давайте назовем так, винной промышленности. Регионы, которые располагают огромное количество бутиковых виноделин, культовых виноделин. Очень дорогие вина там производятся. Но вместе с тем производятся и вина очень добротные, которые можно себе позволить. Плюс, если мы говорим о их истории, то, опять же, это регион с очень интересной историей. Взять тот же самый Рибера дель Дуэро, это регион, где находится одно из самых, наверное, таких интересных хозяйств Испании, Вега Сесилия. А приорат, опять же, повторюсь, это, с одной стороны, монастырское виноделие, потом 20 век. Это был практически заброшенный регион. И только 70-е, конец 70-х, 80-е годы он получает расцвет благодаря, опять же, группке энтузиастов. Так что два разных немножечко исторических момента, но два очень значимых региона.
А что касается сортов, вот мы говорили Темпранильо, Айрен. А вообще в целом в Испании в основном делают из собственных, а всяких автохтонных сортов или международные тоже есть?
Ну, Испания в этом смысле страна достаточно любопытная вот в чем. Дело в том, что действительно, как я уже сказал, настоящей кровью Испании можно назвать сорт Темпранильо. Так было не всегда. Темпранильо — это сорт, который, как считают историки, он появился где-то как раз на полпути от Рибера дель Дуэро к Риохе, вот примерно где-то в этом районе, и появился где-то в 18 веке. Но, вероятно, успех Риохи и, вероятно, то, что сам по себе сорт действительно очень пластичный, с ним очень удобно работать, из него можно получать вина самых разных стилей. И Темпранильо уже стал неким брендом. И поэтому, если ты хочешь в Испании делать вино и хочешь вино продать, то самое простое, что ты можешь сделать, это посадить Темпранильо, сделать из него красное вино, написать на этикетке Темпранильо. И это вино, которое, в общем-то, купят, потому что будут знать, что ожидать. Да, если ты пишешь на этикетке сорт винограда какой-нибудь там Прието Пикудо, то вот большой вопрос еще, купит ли это кто-то, захочет ли это кто-то попробовать. Проблема Испании заключается в том, что очень многие сорта, местные, локальные, интересные сорта, были утрачены в ходе филоксеры, потому что Испания страна была небогатая, и крестьянское виноделие, оно тоже, конечно, было небогатым, и поэтому, когда приходила эпидемия филоксеры, она уничтожала виноградники, и крестьяне стремились как можно быстрее засадить виноградник, и засадить его чем то, что дает результат очень быстро. То есть уже, ну ладно, не получается качественно, пусть хотя бы будет количественно. Этим, наверное, был нанесен самый большой урон, потому что во многих регионах появляются такие не очень интересные сорта, как Паломино, Айрен, еще целый ряд других. И многие, к сожалению, автохтоны, давайте назовем их так, они погибли. Испания — это страна, где сохраняется большое количество своих сортов. И самое интересное, что есть те сорта, которые мы считаем не испанскими, а на самом деле испанские. Во-первых, да, давайте поговорим о красных сортах. Это сорт винограда Гарнача, который во Франции мы знаем как Гренаш. И считается, что это сорт французский, хотя на самом деле исследователи говорят, что вот именно испанское происхождение определяет сорт винограда Гарначо. Потом уже его завезли во Францию. Это такие сорта винограда, как Монастрель, который мы тоже знаем с вами во Франции, как Мурведер. Это один из, наверное, самых популярных в 90-х, начале 2000-х красных сортов, который называется Менсия. Сорт, который является потомком Каберне Фран. Это более какие-то локальные, может быть, истории, как тот же самый вот Прието Пикудо. Это же самое относится и к белым сортам винограда, потому что такие сорта, как Альбариньо, такие сорта, как Вердехо, такие сорта, как Годейо, Кшарейо, Парияда, Макабео, та же самая Виура, и еще целый ряд других, это действительно вот именно испанское, это то, с чем испанцы сегодня работают.
Программа «Просто о вине», мы продолжаем разговор об испанских винах. Очень много мы говорили о красных, о белых, и прежде всего это были тихие вина. Но Испания, как мы знаем, делает все практически, в том числе известные игристые и крепленные, и крепкие напитки, да? Как обстоят дела с игристым? Задаю этот вопрос Роману Сосновскому, бренд-амбассадору компании «Рамон Бильбао» и вице-президенту Московской ассоциации сомелье.
С игристым в Испании все очень хорошо. Достаточно сказать, что самое знаменитое испанское игристое вино, которое называется «Кава», оно давно обогнало по объемам производства, по популярности шампанское.
Секрет, я думаю, не в последнюю очередь, все в цене.
Конечно, безусловно, потому что сегодня хорошую каву вы можете купить по цене средней шампани, даже иногда базовой шампани. Вино очень интересное, очень самобытное. Вино, которое делается с 1872 года, когда фактически кава была изобретена. И изначально, и по сей день, в принципе, в основе производства кавы, давайте скажем так, есть три основных сорта, да, как вот шампани из Пино Нуар, Шардоне и Пино Минье. Для кавы характерно Кшарейо, Макабео и Парияда. Три сорта. Используют не только их, конечно, используют Пино Нуар, используют Субера, используют Шардоне, Монастрель тот же самый используют, но так или иначе, вот это, в общем-то, основные три сорта, на которых все держится. Напиток, который делается действительно классическим методом, классической технологией, напиток, который имеет разные степени выдержки, да, и мы можем с вами встретить каву обычную, каву резерву, каву гран-резерву. Напиток, который также продолжает развиваться, эволюционировать, потому что не так давно появилась новая категория кава де параже калификадо, это так называемая кава с отдельного виноградника. Напиток очень интересный, но надо понимать, что, конечно, производится он в Испании и имеет свои некие локальные особенности. Особенность первая заключается в том, что кава отличается от шампани прежде всего таким параметром, как кислотность. Испания все-таки для белых вин, отдельные ее регионы, это регионы, где высококислотных вин мы не получим никогда. Поэтому, если вы хотите купить испанское игристое вино и получить такую вот хрустящую тонкость, как какой-нибудь блан-де-блани из шампани, да, такого вы не получите. Кава иногда бывает напитком даже таким иногда, ну, давайте назовем то так, не слишком профессиональным, таким жирненьким, да, полнотелом. Хотя, на самом деле, это, опять же, это неплохо, да, это вопрос стилистики, потому что не все любят высококислотные вина. В этом смысле кава понравится тем, кто не любит очень кислотное вино. Второй момент заключается в том, что, конечно, кава обладает немножко другими ароматами, другими характеристиками. Она действительно иногда более тельная и обладает, наверное, более такими ароматами, скажем, желтых фруктов, белых цветов и так далее. То есть стилистически, конечно, тоже есть отличия. Но самое важное, повторюсь, в том, что технология производства классическая. Действительно, технология производства как в шампане. И в этом смысле, безусловно, если вы хотите попробовать напиток классическим методом сделанный и получить напиток за хорошую цену, кава в этом смысле абсолютно, конечно, абсолютно лидер. Где вообще делают каву? Потому что, когда заходит речь о винодельческих регионах, то мы можем взять карту, ткнуть в нее пальцем и показать, где этот регион находится. Но вот в случае с кавой, это такой парадоксальный случай, это такой квази-апелласьон, в том смысле, что нарисовать ее на карте очень сложно. Дело в том, что исторически каву делали в Каталонии, и по сей день 95% кавы производится именно там. Но надо сказать, что в свое время, в общем-то, законодательство никто особо не соблюдал, и да не было никаких вообще ограничительных норм, и каву стали делать в очень многих областях Испании. Делают каву в Риохе, делают каву в Эстремадуре, делают каву в Валенсии. Изначально каву, вообще это слово, оно очень новое. Изначально никто так этот напиток игристый не называл, его называли шампань или хампан. И до тех пор, пока в 53-м году французы не подали в суд на испанцев за то, что они используют их имя, а в 86-м году, когда Испания вступала в Евросоюз, им было уже категорически просто запрещено использовать такие вещи, вот тогда, собственно, и появилось на свет слово «кава», которое означает всего лишь «погреб».
Словом «кава» называют все игристое испанское по классическому методу?
Нет, абсолютно нет. То есть кава — это прежде всего область, да, то есть район на карте. Но, как я сказал, нарисовать ее очень сложно, поэтому рисуют каву, я вам потом покажу, это такая карта, и на ней квадратики нарисованы, да. Большая часть, повторюсь, делается в Каталонии. Но законодательно определено, в каких муниципалитетах в остальной части Испании ее можно делать. И вот только если вы входите в этот муниципалитет, вот в этот апелласьон, который называется Denominación de Origen Cava, вы можете делать каву. Ну и, естественно, при соблюдении условий, как ее можно делать. Причем очень важным моментом является то, что независимо от того, делаете вы каву в Риохе, или делаете вы каву в Эстремадуре, или делаете вы каву в Каталонии, на этикетке вина не будет никакого указания на региональную принадлежность. На этикетке будет просто написано Denominación de Origen Cava. А где она сделана, вот уже большой вопрос. Ну, повторюсь, в большинстве случаев она будет сделана именно в Каталонии. Кава сегодня делается и в белом стиле, и в розовом стиле, красной кавы нет. И, конечно, кавы есть разные по, опять же, по уровню сахара. По уровню сахара, по выдержке. И в этом смысле...
То есть вот эта классификация там брют, экстра брют, она работает здесь?
Да, она работает. Есть те вина, которые французы называют sans dosage или zero dosage, да, то есть вообще без добавления вот этого дозажного ликера, то есть абсолютно сухие. Есть сладкая кава, да, то, что французы назвали бы словом ду. И многообразие вот этих стилей кавы, это очень здорово, потому что сегодня можно выбрать все, что угодно.
Ну, а что касается, вот мы видим как раз в российских магазинах кава-кава, и вот это вот то, что здесь сделано по шампанскому методу. А в Испании делают там по резервуарному методу? Или, учитывая, что какая дешевая кава, зачем делать еще более дешевый резервуар?
Делают, в том числе и те, кто... Ну, вот вы задали вопрос, да, там, можно ли делать классическим методом? Можно. Просто если ты не ходишь в Денасен де Урихин кава, то ты уже свое вино как кавой назвать не можешь. Вот опять же, пример у меня есть личное хозяйство, которое я представляю в России, Рамон Бильбао. У нас есть винодельческий проект в Риас Байшес, где вот впервые в истории, скажем так, этим хозяйством было сделано игристое альбариньо по классическому методу. То есть он просто, есть в Испании такое понятие, как вино эспумосо, да, то есть игристое вино. И вот игристые вина, в принципе, они в Испании делаются на локальном уровне, конечно, не так известны, как кава, но, опять же, ничего не мешает производителю сделать и резервуарным, и, кстати, и классическим методом, почему нет?
Более-менее с игристыми разобрались, а Испания же известна и своими крепленными винами.
Крепленые — это тема вообще для отдельного разговора, потому что, если говорить о хересе, то, безусловно, это здесь можно уйти очень далеко и глубоко. Конечно, это сам по себе напиток легендарный, и вот в 20 веке, когда в Испании все было не очень хорошо с политикой, не очень все хорошо было и с винами, и с экономикой, то, в общем-то, за пределами Испании знали буквально несколько вин. Знали, прежде всего, херес. Знаменитый пират Фрэнсис Дрейк в 1531 году, по-моему, организовал налет на морской порт Кадис с одной лишь только целью захватить трофеи, это бочонки с хересом. Ему это удалось, бочонки с хересом попали в Англию, англичане это распробовали, и вот с тех пор считается, что это действительно чуть ли не национальный напиток британцев. Когда мы поднимаем на Новый год бокал с шампанским, они поднимают рюмочку шерри, как они называют херес. Херес действительно классический представитель вот этой категории крепленных вин. Вино благородное, вино с... благородное вино, которое делается из не слишком благородного винограда, да, который называется палумино, из которого в чистом виде вино получается, ну, скажем так, совсем безинтересным. А вот при производстве хереса она дает очень интересный результат. Достаточно большое количество стилей, в которых можно даже с непривычки заблудиться. Но херес, это, надо понимать, это вино очень специфическое. Это вино очень особенное, очень своеобразное. Аромат, тон вот этих каленых орешков, такой легкий дрожжевой тон, тон яблочный, который может быть свойственен некоторым образцам хереса. Он очень интересен, и он очень самобытен, и он очень интересно сочетается с кухней. Это могут быть какие-то рыбные блюда, опять же, это могут быть какие-то варианты супов и так далее.
Херес — это только десертное сладкое? Или
абсолютно. Херес — это сухие вина, прежде всего. Но есть и сладкие виды хереса, абсолютно правильно вы сказали. Есть, наверное, самый такой классический, самый известный, который называется Педро Хименес, категория Педро Хименес, который делается из одноименного сорта винограда. И вообще это, конечно, не совсем такой классический херес, и, в принципе, давайте скажем так, не совсем классическое вино в его понимании, потому что оно настолько сладкое, когда вы наливаете его в бокал, увидите практически на такую черно-коричневую смолу густую, в которой концентрация сахара бывает совершенно запредельной. И в чистом виде его пить, там, заказать себе бокал и выпить практически невозможно.
Но как же его тогда пьют?
С десертами. Одно из самых классических сочетаний — это десерт. Это может быть шоколадный десерт, это может быть мороженое. Я знаю очень много людей, которые вот Педро Хименесом поливают буквально шарик мороженого. Это очень вкусно. В чистом виде, повторюсь, выпить его практически невозможно. Это исключительно сопровождение. Поэтому херес — очень специфическое вино. Если говорить о крепких напитках, то, опять же, Испания — это страна, которая очень известна своим бренди. Два вида бренди они производят, и фактически только один апелласьон или Ден Винасьон выделен под бренди, это так называемый бренди де херес. То есть в том же самом регионе херес производится бренди, который выдерживается в бочках из-под хереса. Но есть и второй апелласьон или Ден Винасьон для крепких спиртных напитков, для бренди, это Каталония, но своего названия там он бренди не имеет, просто бренди из Испании. Бренди, который выдерживается в бочках из-под хереса, бренди, который производится в Испании, это, в принципе, напиток сам себе достаточно ароматный, очень богатый с точки зрения вкуса и очень доступный по цене.
Подводя такой итог всему, что мы сказали в наших программах об испанском вине, человек пошел в магазин. Как ему выбрать хорошее испанское вино?
Когда идешь в магазин, во-первых, конечно, изначально нужно хоть примерно понимать, что ты хочешь. Да, ты хочешь красное вино, ты хочешь белое вино. Белое вино Испании — это вообще отдельная тема, которую можно записать еще. Целый разговор.
Ну, вот есть какие-то признаки, которые покажешь, что это качественное вино.
Во-первых, конечно, не надо брать вина столовое или полусладкое, если вы хотите качественное прям вино. Потому что столовое вино в Испании, да, это, да, как и не только в Испании, это, в принципе, та категория, где гарантии качества они самые минимальные. Буквально это соответствует каким-то гигиеническим моментам. Да, я не буду говорить о том, что полусладкие вина — это, в принципе, не совсем, скажем так, натуральные вина, да, это некая такая обманка. Вина могут быть либо сухими, либо натурально сладкими. Конечно, я вам рекомендую обращать внимание на то, чтобы на этикетке была надпись региона. То, что в любом случае любой регион статусом Denación de Origen или Denación de Origen Qualificada — это прежде всего гарантия, это прежде всего контроль его уровня качества. Консехо Регулador, местный управляющий совет, он четко следит за тем, как делается это вино, каким требованиям он отвечает, и это уже некая гарантия качества. Следующий момент, конечно, какую стилистику вина вы хотите получить. Молодое вино или не выдержанное. Или наоборот, выдержанное вино. Мы с вами уже говорили о категориях креанса, резерва, гран-резерва. Опять же, на это тоже следует обращать внимание, если вы хотите получить какой-то определенный вкус вина. Ну и третье, конечно, чем не стоит никогда гнушаться и пренебрегать. В хороших магазинах всегда есть хороший консультант. В любом случае, вот так вот сходу освоить весь мир вина, это непросто. Но если вы приходите в супермаркет, повторюсь, обращайте внимание на вина все-таки региональные, то есть именно из конкретного региона. Убедиться в том, что вино из конкретного региона вы можете, перевернув бутылку, то есть повернув ее контр-этикеткой, и снизу должна быть наклеечка, вот такая она выглядит как марка своеобразная, где еще раз четко прописано название региона, это уже само по себе гарантия.
Вообще, насколько популярны, распространены в России испанские вины, насколько хорошо они продаются?
Ну, я могу сказать, что действительно сейчас уже продаются лучше. Есть много причин этому. Действительно, Испания — это категория, которая, в общем-то, растет, несмотря на кризис, в условиях которого все там падают. Испанские вины становятся все более популярными. Наверное, все-таки растет в некотором смысле культура потребления и наше образование винное, потому что хочется попробовать что-то нового.
В завершении такой поворот, который мы можем себе позволить, как подкаст просто о вине, от Романа Сосновского персональный какой-то совет или выбор вот конкретной бутылки, может быть, вино, которое обязательно надо попробовать.
Ну, я ангажированная персона, потому что я представитель аналитического хозяйства.
Рамон Бильбао, надо попробовать, а еще?
Я очень рекомендую от себя, попробуйте белые вина Испании, попробуйте сорт винограда Альбариньо. Я его сам персонально очень люблю, но вообще это отдельная тема для отдельного, я не знаю, подкаста. Вот это представитель как раз тех самых белых вин Испании, которые сегодня необычайно востребованы во всем мире. Это вино с очень высокой кислотностью, с минеральностью, это вино с очень строгим характером, вместе с тем обладающее такой очень свежей, очень яркой фруктовостью. И вино, которое действительно стало на наших рынках, на российских, появляться буквально там 4-5 лет назад. И очень рекомендуют присмотреться к северным винам Испании, вот, белым винам Испании, которые происходят из так называемой зеленой Испании. Та часть, куда входит как раз Галисия с областью Риас-Байшес, тот же самый Вальдеорес с сортом винограда Годейо. И если вот хочется побаловать себя какой-нибудь необычайной испанской экзотикой, очень самобытной, но, правда, хочу сразу предупредить, что это будут очень такие своеобразные испанские вина, попробуйте найти что-то из страны басков, местное вино, которое называется Чаколи или Чаколи. Его немного на российском рынке, прям скажем, очень немного, но если найдете, если попробуете его, особенно такое молодое, то я думаю, что вы поймете, что такое вот прям такая очень аутентичная Испания. Это то, что пьют только сами вот баски, сами испанцы, и на рынок идет просто, ну, на внешние рынки идут просто, ну, считанные проценты, там, доли процентов. И очень рекомендую попробуйте выдержанный темпранили в хорошем возрасте. Зрелая, выдержанная, хорошая гран-резерва из Риохи вам подарит просто ничем не сравнимое удовольствие. И совсем не обязательно бежать в винные бутики, покупать, я не знаю, мутоны, латуры, лафиты за какие-то космические деньги для того, чтобы, например, начинать собирать свою винную коллекцию. Тоже всегда всем советую, даже если вы сегодня приобретете, не знаю, винный шкаф себе домой, да, или обзаведитесь винным погребом и купите просто на рынке, на российском рынке, я имею в виду, винном, те текущие винтажи гран-резерва, которые есть, отправите их себе на выдержку в винный погреб, забудьте о них там лет на 10-15, потом откройте, вы получите действительно ничем не сравнимое удовольствие.
Большое спасибо, эта программа просто о вине, и сегодня у нас в гостях был Роман Сосновский, сомелье, бренд-амбассадор компании Рамон Бильбао, человек, который все разжевал нам с вами про испанское виноделие. Большое спасибо.
Большое спасибо вам, всем слушателям, желаю, живите хорошо и пейте только хорошие вина.
Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru. 801. Больше, чем радио.